«Ты не оставил мне выбора».
«Выбор есть всегда, Пеленор. Могу я тебя кое о чем спросить? Что если бы сердце твоего старика вдруг забилось, и он признался бы на смертном одре во всех своих преступлениях? Разве ты не захотел бы продолжить свою работу, дело всей твоей жизни?»
«У меня есть вопрос получше», — резко ответил Уортроп. «Какой у меня есть выбор, если, сохраняя молчание, я позволю тебе продолжать твою работу и дело твоей жизни?»
«Зачем, Пеленор? Ты ранишь мои чувства. Кто может сказать, чья работа представляет собой большую ценность и достойна большей похвалы? Не судите, да не судимы будете!»
«Говорят, никто не знает Библию лучше нечистого».
Кернс весело рассмеялся, натянул вожжи, разворачиваясь, и поскакал в направлении города.
«Эй, куда ты направляешься?» —
требовательно крикнул Уортроп.
«Ждите меня с восходом луны! Я вернусь!»
Он пришпорил лошадь и поскакал галопом. Мы с Уортропом смотрели ему вслед. Доктор беспокойно покусывал нижнюю губу. «Вы знаете, куда он отправился, сэр?» — спросил я. Он кивнул.
«Думаю, что знаю».
Он вздохнул, а потом рассмеялся. Он смеялся долго, негромко, каким-то горьким смехом.
«Джон Джи-Джи Шмидт! Слушай, Уилл Генри, а я думаю, что Кернс — это тоже его ненастоящее имя».
Несмотря ни на что, Кернс сдержал слово, как бы там ни звали его на самом деле. Он вернулся вечером, когда взошла луна. Он вернулся и тут же поднялся к себе в комнату, откуда спустился полностью переодетым в дорожный костюм с чемоданами в руках.
«Что ж, Пеленор, я уезжаю», — объявил он. «Не хочу злоупотреблять твоим гостеприимством».
«Что ты сделал с Джонатаном Петерсоном?» — спросил Уортроп.
«С кем?»
— Кернс казался совершенно сбитым с толку.
«А, тот слуга старика-психолога! Да, точно! А почему ты спрашиваешь?»
«Где он?»
— Кернс покачал головой.
«Печальный случай, Пеленор. Его вряд ли когда-нибудь найдут».
Уортроп помолчал с минуту, а потом сказал серьезно:
«И все же я обязан известить полицию».
«Давай, я не виню тебя в этом. Знаешь, чем ты мне так нравишься, Уортроп? Ты всегда такой важный и серьезный».
Он повернулся ко мне.
«А ты, Уилл Генри, никаких обид, надеюсь? Там, в пещерах, у меня не было другого выбора. Но ты проявил такую храбрость в сражениях. Расскажи я кому об этом, и все решат, что я лжец. Со временем ты станешь прекрасным монстрологом, если выживешь под опекунством Уортропа. Прощай, Уилл».
Он пожал мне руку и взъерошил волосы. Доктор спросил:
«Куда ты отправишься теперь, Кернс?»
«Ну же, Уортроп, ты говоришь, что заявишь на меня в полицию, и тут же спрашиваешь, где я буду. Я же не оконченный идиот, не Бобби Морган, в конце концов. Кстати, как тебе удалось убедить его не бросить тебя за решетку?»
Уортроп напрягся, но сказал:
«Мы с Робертом давние друзья. Он понимает и осознает важность моей работы.
Ему кажется безопаснее жить в Новом Иерусалиме, когда под рукой есть охотник. Расскажи об этом преподобному Стинату и его семье».
«Мне показалось», — сказал доктор без тени эмоций, — «что ты уезжаешь».
«Так и есть. Серьезно, мне абсолютно необходим отпуск. Неспешная охота, легкая добыча с простой наживкой, особенно с учетом того, что я буду лишен незаменимых услуг мастера Уилла Генри».
«Этого я тоже не забыл», — мрачно сказал доктор. «Тебе лучше уйти, Кернс, пока я не вспомнил все как следует».
И Кернс последовал совету доктора, тут же покинув дом. На следующее утро доктор сдержал слово и сообщил в полицию об убийстве, хотя из этого, насколько я знаю, ничего не вышло. В газетах появилась одна заметка о таинственном исчезновении Джонатана Петерсона, а больше ничего. Его тело так и не нашли. После той весны 1888-го мы не часто говорили о Кернсе. Воспоминания о нем неизбежно приводили доктора к необходимости решать моральные дилеммы, к решению которых он не был готов. Но вот поздней осенью того же года вопрос всплыл сам собой. Я был в гостиной и чистил семейное столовое серебро, как вдруг услышал громкий крик из библиотеки и звук от падения чего-то тяжелого. Встревоженный, я бросился туда, думая застать доктора, свалившимся с приставной лестницы. Последнее время он работал день и ночь. Вместо этого я застал его шагающим из угла в угол. Он проводил рукой по волосам и покусывал нижнюю губу и что-то гневно шептал себе под нос. Увидев меня, он остановился и молча смотрел, как я поднимаю журнальный столик, который он уронил, даже не заметив. Рядом с упавшим столиком лежала газета с броским заголовком. «Потрошитель снова нападает. Возбуждено дело о четвертой жертве уайчепелского убийцы». «Уайчепел. Где-то я уже это слышал». «Да, в гостиной Мотли Хилл в тот вечер, когда Кернс свернул шею психиатру. Он представился доктором Джиджи Шмидтом из Уайчепела». Доктор ничего не сказал, и я прочел отвратительную страшную статью в молчании. Наконец я заговорил первым. «Вы думаете...» Не было смысла заканчивать вопрос.
«Что я думаю?» — сказал он задумчиво. «Я думаю, нам надо было послушаться Малаки и сделать так, как он предлагал».
После того, как он оделся и нехотя съел картофельные оладьи, не притронувшись к колбасе, доктор отправил меня в подвал. Пришло время ежемесячного медосмотра. Я сел на высокий металлический табурет. Доктор посветил мне в глаза ярким светом, измерил температуру, пульс, посмотрел горло. Затем он набрал пузырек крови из моей руки. Я наблюдал за его действиями. К этому времени я уже был знаком с ритуалом. Доктор капнул в пузырек немного раствора йода и взболтал содержимое. Я выпил несколько глотков сока, затем присоединился к нему у рабочего стола.
«Тебе нужно знать, как это делается, Уилл Генри», — сказал он мне. «Мы не всегда будем вместе. Подай пипетку».
Я вложил пипетку в его протянутую руку. Он набрал в нее немного моей крови из пузырька и капнул на предметное стекло микроскопа, сверху положил еще одно и подставил стекло под микроскоп. Я затаил дыхание, пока он изучал, что там. Он что-то промычал и отодвинулся в сторону, пропуская меня посмотреть.
«Видишь эти продолговатые крапинки?» — спросил он.
«Да, сэр, кажется, вижу».
«Кажется или видишь? Выражайся точнее, Уилл Генри!»
«Я вижу их, да, сэр».
«Это личинки».
Я сглотнул. Они были похожи на крошечные стеклянные шарики, тысячи мертвых черных глазок, плавающие в одной лишь капле моей крови. Доктор снял перчатки и сказал так, словно речь шла о пустяке.
«Что ж, их количество остается более-менее постоянным».
Он открыл папку, лежащую рядом с микроскопом, на которой было написано «У. Дж. Генри. Диагноз. Заражение паразитами Б. Аравакус». Он поставил дату и сделал небрежную пометку.
«Это хорошо?» — спросил я.
«Ну, да, это хорошо. Никто не знает, почему в некоторых случаях Аравакус составляет симбиоз с организмом, в котором поселяется, продлевая ему жизнь на необычайно долгий срок, а в других случаях размножается в нем в невообразимых количествах, убивая. Твой случай очень любопытен, Уилл Генри, потому что ты определенно попадаешь под первую категорию, в то время как твой несчастный отец был, к сожалению, из второй». «Существует сложная теория, из которой следует, если изложить кратко, что произошедшее с твоим отцом было для паразитов средством найти себе новое пристанище».
«Новое пристанище», — эхом повторил я. «Это я».
Он пожал плечами.
«Не думаю, что это произошло в ночь пожара. Ты был недостаточно близко от него, чтобы они могли перекинуться на тебя. Все это только теория». Каким образом они проникают в организм человека, неизвестно.
Но это ведь была случайность, правда?
Ну, не думаю, чтобы твой отец заразил тебя специально.
Нет, я не о том. Я хотел сказать, сэр, то, что случилось с моим отцом, это была случайность? Он заразился случайно?»
Доктор нахмурился. «О чем ты спрашиваешь меня сейчас, Уилл Генри? О том, не был ли твой отец инфицирован намеренно?»
Я не ответил, потому что ответ был не нужен. Доктор положил руку мне на плечо и сказал:
«Посмотри на меня, Уилл Генри. Ты знаешь, я никогда не лгу. Ты знаешь это точно, да?»
«Да, сэр».
«Я не способствовал твоему недугу, если это вообще недуг, а не дар. Я не знаю, где и как заразился твой отец, хотя, вне всякого сомнения, это было результатом работы со мной. В этом случае, я думаю, то, что произошло с ним, не случайность, как и то, что произошло с тобой. Ты его сын, Уилл Генри, и, как любой сын, ты продолжаешь нести его ношу». Он посмотрел в сторону. «Так же, как любой сын». В тот же день, возможно, из-за того, что наш разговор напомнил ему кое-что, доктор отправил меня в подвал принести сундук его отца. На этот раз задача была значительно проще, чем в предыдущей. Не потому, что сундук был легче, он был все таким же тяжеленным, но потому, что в подвале больше не висела на крюку туша антропофага. Он был давно упакован, обложен сухим льдом и отправлен в общество монстрологов в Нью-Йорк. Когда я втащил сундук в комнату, доктор разжигал камин. Я сел рядом, Ортро подкинул крышку сундука и один за другим стал бросать в огонь все предметы, что были в нем. Пламя вспыхивало и потрескивало, особенно едко воняло, сгорая, сморщенная голова. Наши лица раскраснелись от тепла камина. Последним, что оставалось на дне сундука, были нераспечатанные, за исключением одного, письма. Но если доктор что-то и заметил, он не подал виду. Его лицо вообще ничего не выражало. Ни сожаления, ни злобы, ни печали, ни смирения. Его больше занимали проблемы космического масштаба, нежели последние вещи, оставшиеся от отца. Когда сундук опустел, он откинулся назад и несколько минут просто смотрел на огонь. Пламя осветило его лицо так, что видимое осталось в тени, а скрытое проступило в заостренном профиле. Отец назвал его Пеленором в честь мифического короля. Тот охотился за зверем, которого никто не мог изловить. Что за бездумный, жестокий выбор имени? Предзнаменование судьбы, клеймо наследия веков, семейное проклятие. «Кто знает, Уилл Генри», — сказал он, — «возможно, эта тяжкая ноша окажется благословением».
«Благословением, сэр?»
«Мой коллега прозвал паразита Аравакуса «инфекция молодости».
«Это значит, я никогда не вырасту?»
«Или будешь жить вечно, чтобы продолжить мое дело». Это к вопросу о превращении проклятия в благословение. И монстролог рассмеялся.